На связи ролевой подвал и в эфире подкаст «Вводим» про то, как люди вводят настольные ролевые игры, эти наши.
Люди здесь вундер.
Да, и масса. Я в третьем сезоне вожу большущую песочницу в мегаданжене под названием House Farnival, вожу Паусрик, и масса, который у меня не играет, поэтому ему и тебе, дорогой слушатель, рассказываются все секретики. И это спецвыпуск номер 2, потому что в компании Hall Earthen Wool прошло уже 50 встреч. И тут такие: минералочку откроем. И, как по мне, 50 встреч — это большая цифра. Я нумерую встречи на анонсах игр римскими цифрами. 50 — это L. Круглое число, где можно оглянуться назад и посмотреть на большую картину компании в целом, а что же вообще было, и как же это вот водить, и, как обычно, куда расти. И я думаю, что вот компания «Песочница» в мегаподземелье, 50 встреч произошло, можно оглянуться назад и глянуть, что же за 50 встреч каких-то крупных вещей случилось, какие-то, может быть, крупные экспедиции или крупные изменения в целом внутри нашего кусочка.
Отношений
к персонажам. И отношений к персонажам. Тоже, между да, справедливо.
Ну давай, я откину сейчас на табуреточки, буду тебя слушать.
Я постараюсь не очень растекаться, потому что...
Буквально пару минут.
Потому что очень много было всего из больших каких-то штук, которые мне в голову приходят. Это персонажи игроков на драконе или кольце, это против себя уже однозначно и бесповоротно. При этом очень забавно же так получается, что они слышали про этот культ, они слышали про форум, который тут где-то есть, где всякие штуки можно интересные найти. Они там ни разу не были. И они, по-моему, ни разу не взаимодействовали, ну, прилично за неимением лучшего слова, с культом сета.
Положительно. Да.
При этом они ухитрились несколькими непростительными вещами и подкладыванием одной маленькой черной свиньи настроить культ против себя, так что теперь он ненавидит и стремится уничтожить. А потом еще и вот еще и клириком тот разжиться, чтобы ну совсем уж было отвратительно.
Могли бы что-то и, не знаю, что они могли похуже сделать. Главу только культа, наверное, это как-то оскорбить.
Что-то такое, я думаю, да. Поэтому с этой точки зрения могло бы все развернуться гипотетически иначе, если бы персонажи игроков, наоборот, пытались что-то мутить с культом, потому что гипотетически-то они договоры способны. Но персонажи игроков избрали вот этот путь. Поэтому это одно из таких изменений, что культ в своей нелюбви к персонажам игроков культ ухитрился раскрыть несколько новых для себя помещений, например, еще старые лаборатории этого культа, которые были самим культом потеряны, так что с подачи персонажей игроков тоже косвенно. Поэтому в этом плане культ растет, развивается и чувствует себя хорошо, хоть его самолюбие было уязвлено. А это опасно, конечно. Из вторых каких-то больших вещей — это племена гоблинов, которым персонажи спасли брата-царя, которым персонажи открыли выход на поверхность, в конце концов, и которые теперь на этой поверхности потихонечку начинают что-то делать. Целый уровень подземелья они там себе забрали, и происходит тут тоже движение.
Большие движения, да.
Персонажи игроков, правда, сейчас уже не очень дружат с гоблинами, потому что
они поссорились с культом сета.
Да, гоблины тоже не очень хорошо к культу относятся. Так что я думаю, что на эту тему нужно будет что-нибудь придумать. Ну и в целом какие-то мелкие штуки внутри самих гоблинских племен. Они теперь там не последние люди, у них там один из наемников, например, из местных каких-то гоблинов.
Напомни, как он появился, это вроде забавная история.
А, там получилось, это Эйс, и там получилось так, что... А, он появился из-за броска по таблице... А, нет, сначала он появился на случайке, когда персонажей игроков нужно было на форум доставить сообщение. Я такой: о, а вот этот гоблин на случайке, его зовут Эйс. А потом получилось так, что персонажи игроков залезли в какую-то опасные дебри, и там было граффити на стене. И граффити с именем. Я такой: о, а это имя Эйс. Здесь был Эйс. И вот так вот он родился. Странный гоблин, который любит риск. Гоблин в целом странный. Был Сквиджи, F Сквиджи — это странный гоблин, который любит пить. Вот. Эйс тут, да, все как на подбор вообще. Вы только посмотрите.
Ключевое слово «странное», я так понимаю, это гоблин.
Помимо этого, персонажи игроков много чего внутри самих холлов поисследовали, много где полазили, причем как по неизведанным ранее местам, так и по очень даже изведанным, в случае того же культа, они лазили по их заброшенным лабораториям, а также они лазили в их секретные темницы, прямо в их сердце культа, откуда не спасали жрицу другой богини, богини Митры. И как персонажи игроков недавно в диалоге с Дейно разговаривали, Дейно, от которой мать детей Дейно. Вот, кажется, спасать женщин — это наше призвание.
Как там у самой Дейны с эмансипацией?
Хороший вопрос. Сама по себе Дейно — это мать, и она начальница... Ну, начальница сложно сказать, это же просто злая сущность, которой подчиняются дети Дейно. И вот про детей Дейно персонажи игроков начали с ними выстраивать отношения после того, как с гоблинами... игроки сейчас думают, такие, ну, гоблины какие-то мутные ребята, что сходится с тем, как гоблин выглядит у меня в голове. Поэтому мы будем, кажется, побольше дружиться со странными маленькими существами с головами разных животных, которые были остатками древней экспедиции, которая тут очень много наследила, примерно 250 лет назад.
Это как в меме, где Ноев ковчег, и там вот слон и пингвин стоят, и какой-то слон и пингвин. Это что за херня такая? Очень сильно наследила экспедиция, очень сильно.
Да, получается, мы же сталкивались часто с ее... Ланкиос тот же, которому персонажи игроков. Безумный дед из подвала. Подвал сейчас гоблины захватили. Ты когда-то там же Ланкиос, персонажи игроков, вернули ему сознание, вернули ему рассудок, рассудив.
А как, когда, кстати, он это должен отъехать?
У Ланкиоса еще там какое-то количество лет ему. Он нормально себя чувствует. Или что, кто отъехать, куда отъехать.
Да-да-да.
А ему... Я когда кинул, там было... Там до 20 лет он будет жить, я кинул, у меня выпал 14, по-моему, то есть Ланкиос.
Ланкиос нормально. Там, возможно, персонажи игроков не доживут.
Не исключено. Вот это, да, была большая такая штука, и вот этот эпизод, когда они там, это, когда они перед этими двумя какими странными духами сказали, что они обвиняют всех, всех троих они обвиняют.
Да-да, это было круто.
Это да, БЛС там они получили еще как раз.
Ну, исследования какие-нибудь, я думаю, они там что-то прикольное же находили. Всякие рудишевские места.
А, да, они еще... Они, получается, были, да, в паре мест. Да, игроки знают про второй слой Арденвул, про вот эти вот куски космического корабля, которые здесь раскиданы в разных местах. В одном из таких кусков они даже напрямую побывали с криокамерами. Они, правда, побывали там вместе с Кербаканом. И теперь им туда уже проход заказан, потому что Кербакан себе отобрал эту штуку.
Мне
да,
нужнее.
Ему нужнее. Посмотрим, что он с этим будет делать. Это что-то интересное, я думаю. Получается, персонажи игроков своим действием или бездействием, помимо того, что они дополнительных возможностей себе еще набирают всяческих в виде ценностей, в виде магических приколов, в виде союзников или врагов, они еще своими действиями позволяют другим фракциям становиться сильнее или становиться слабее. Да, это забавно смотреть, когда ты кидаешь вот так вот в воду камешек и круги, которые от него расходятся. Из относительно больших вещей у нас произошло воскрешение персонажа. У нас Викон сначала умер, а потом воскрес клириком то-то. И в очередной раз вот ты смотришь на то, как складываются события, когда вот там какое-то количество встреч назад мы задумали, что эта карта ведет туда, а потом оно так замечательно пригодилось, и там был какой-то жезл воскрешения, но у которого было мало зарядов. Там такие, о, может быть, вот в могучем месте то-то такое произойдет, да, но ты будешь жрецом то-то. И вот это вот факты о мире и факты о компании и контекст за вот эти вот встречи, он так друг на друга накладывается, друг на друга накатывается, и в результате получается так, что я бы сам такое вообще бы не выдумал никогда. Тут ты смотришь на то, как оно складывается практически само, и ты такой, еее, круто.
Мне кажется, так и должны выглядеть готовые приключения, ну, модуля, которые дадут тебе возможность придумывать что-то свое, при этом помогая, а не мешаясь под ногами. В общем, мне кажется, что это воскрешение Виконта не так существенно, как воскрешение культ то-то.
Да, справедливо, так как Виконт у нас чемпион то-то. И сейчас происходят какие-то, да, поползновения вот в сторону. Благо еще, спасибо еще моим игрокам, что игроки, что за Виконта, что за других персонажей, они активно стараются взаимодействовать с миром, то есть это там не просто какая-нибудь новая папка, мой персонаж, новая папка 2, который просто приходит и тыкает палкой в камень. так как вокруг есть персонажи, и есть с кем повзаимодействовать, и есть что помутить. Не имея 100 рублей, а имея 100...
100 золотых.
Да. И какие-то штуки поменьше, где персонажи игроков, да, вот так вот влезают в происходящее, начиная от того, что благодаря их действиям сейчас из другой группы интересов, которая никаким боком не была, точнее, которая очень косвенно относилась к Колам, это те же рыцари Лазурного Щита, которые вообще в Гостервике подчиняются местной леди Алексии, главе Гостервика, это город, который рядом там находится, и у них теперь есть прямой доступ в холлы, спасибо телепортационным коврам, поэтому это вот еще одна новая фракция, которой до этого не было. Фактически в мире.
Дракон к ним прилетал и помогал им в какой-то мере. Ну, или это просил у них всякое, там брал в заложники.
А, да-да-да. Чудо, которое спасло Виконт. Когда мы три раза на D6 выкинули то, что нам нужно три раза подряд. Ну, точнее, первые два раза очень ненужное, а потом очень нужное. И еще вот эти вот, да, штуки, когда оно все так сходится. Помнишь ситуацию с этим золотым ключиком от обсидиановых врат, которые персонажи игроков нашли, но такие, блин, нам нужно его отдать, чтобы спасти длань судьбы. И вот такие вот вещи, когда мир такой сам ставит, ну, мир и мы немножко какими-то раздумьями ставим персонажей игроков перед выборами. Выборы всегда круто. Да, благо... есть в плане всяких взаимодействий между фракциями и геополитических каких-то разгонов. Тут есть, да, куда расти. У меня есть ощущение, что какие-то изменения не то что на пороге, но назревает, потому что с гоблинами очень нестабильная ситуация. Они, конечно, у них есть доступ на поверхность, но сильной-то эта фракция не особо стала, в плане того, что у них нет дивизий, у них не стало больше. А в Арумане они хотели захватить гоблинов, а тут еще у гоблинов выход на поверхность, поэтому тут, ух, это как бы гоблины не стали бы жертвой своего рабами. Собственного успеха у них. Головокружение от успехов, чтобы не произошло, посмотрим. У культистов же сета есть еще скипетр, в кавычках, который на самом деле не настоящий скипетр, но никто же не знает, как он выглядит на самом деле.
И нужно ли подчиняться тому, у кого есть ненастоящий скипетр?
Да. И нужно понять, что они настоящие в этом случае. Потому что если они придут, то царь-то захочет понять. Может, он такой, ладно, но сам будет копать в эту сторону и попросит персонажей игроков раскопать настоящий скипетр. Тут... И смотришь на это, и видишь, что тут можно еще и играть, и это я еще далеко не все прочитал. И мы еще очень немного где побывали фундаментально. Однако из крупных фракций мы уже много с кем взаимодействовали. Вот гоблины, культисты, сеты, дети, дейно. Это все фракции, которые в основном на верхних уровнях живут. А те, что пониже, чуть-чуть вот с Варуманией. И, возможно, следующие какие-то количество встреч будет большое. Большая штука, связанная с тем, чтобы задружиться с Варуманией. И что-то уже на глубоких, глубоких уровнях что-то мутить. Это... тоже может быть интересно. Еще это будет интересно. Тут можно, наверное, начать с ожиданий и реальности. Потому что в начале кампании были какие-то ожидания у меня.
Возможно, у игроков какие-то были ожидания, когда они услышали, увидели, прочитали там, да. Что-то им обещал и что по итогу они получили.
Да, реальность в некоторых местах с ожиданиями разошлась.
В лучшую или худшую сторону?
Я бы сказал, в лучшую, потому что, учитывая тот формат, который у нас есть, реальность скорректировала ожидания. Самое большое ожидание, которое было у меня в голове, это то, что каждая встреча будет представлять себя
отдельное приключение,
да. И мы будем возвращаться в какую-то цивилизацию и потом пропускать время один к одному и потом идти дальше. По результатам наших уже тут 50 встреч и из-за особенностей нашего формата, что мы играем раз в неделю, мы играем вживую, собираемся тоже вживую. И это ожидание себя не оправдало. Мы частенько растягивали экспедиции на 2 или на 3 встречи, и из-за этого не каждый раз возвращались. При этом в результате мне кажется, что так будто бы даже и получше. Потому что мы ловили себя, когда у нас мы пытались сделать так, что одна встреча — это одна экспедиция. Во-первых, я переживал, что мы много времени за кадровыми активностями занимаем в начале встречи. Во-вторых, что мы все такие «давайте, нужно возвращаться». И в результате казалось бы, что вот сейчас мы какое-нибудь мясо-то продолжается, а мы такие, блин, но мы вынуждены мясо отрезать и возвращаться.
Слушай, я думаю, это логичнее в том смысле, что вот у нас есть, когда у нас есть какая-то экспедиция большая, нам хочется, наверное, растянуть это время на подольше, но в смысле то, что там поставить на паузу и продолжить того же самого вместо. И вот есть как у нас, уже у нас получается, да, последние встречи, когда идет исследование по чуть-чуть. Когда мы можем прийти, покопаться с чего-то, там, дорисовать карту, найти какие-то дополнительные проходы, дополнительную информацию какую-то. И вот в таком формате очень удобно встречи на один, ну, заходы на одну встречу, как бы, да, туда и обратно.
Справедливо, да. При этом, когда еще мы используем, точнее, когда мы растягиваем экспедицию там на пару встреч, у нас получается, что по следующей встрече, когда мы размораживаем время, у нас нет в начале встречи закадровых активностей, и получается, что за встречу мы успеваем больше всяких штук поделать, больше всяких штук посетить, и из-за этого мы за встречу успеваем больше, при этом у нас все еще есть закадровые активности, мы все еще их делаем, просто не так часто. И я думаю, что мы вот в таком формате и будем продолжать дальше, когда у нас периодически есть короткие экспедиции, иногда есть длинные экспедиции, и иногда мы пропускаем не неделю между встречами, а мы можем пропустить там недели две, например, или, может быть, даже три.
Ну, это что, просто обучение, прям, пройти, прошел, мог
перестать. Да-да-да. И я еще ловил себя на том, когда каждый раз между встречами проходила неделя в мире игры, я ловил себя на том, что нужно, вот мы закончили встречу, и мне, значит, надо что-то где-то мир как-то подвинуть, потому что прошла же неделя, надо что-то это, что фракции делают. А когда мы ставим время на паузу, я понимаю, что у меня будет неделька другая на то, чтобы пораздумывать над какими-то штуками, и у меня нет постоянной гонки за тем, чтобы что-то как-то двигать.
Знаешь, вот кажется, то, что неделя для таких движений как будто не очень много. Иногда за неделю вообще же дохера не происходит. И такой, вроде бы тебе хочется подвинуть, но ты понимаешь, что это, ну, процесс будет не завершен, и как тебе его показывать просто игрокам даже, да, то, что они там, эти куда-то пошли. Ну, пошли, пусть себе идут скатерть дорожку, собственно. Ты не можешь сказать то, что вот они там куда-то ходили целый месяц условно, что-то там делали, вот вы приходите, и у них вон, не знаю, замок они там начали строить какой-нибудь. Или там не замок, а стены какие-нибудь, стену восстановили. Тут они просто увидят, как они ходят с камнями. Типа, ну, это не так прикольно, как уже готовая стена, например.
Справедливо, да, это идея, да, над которой я не думал, что показывать, когда ты уже видишь прям результат, что вот оно тут, что-то большое там свершилось. Ты заходишь, ну, а там просто рыцарь лазурного щита, аванпост уже. На территории.
Да, это территории проще показать, чем какой-то вот процесс.
О, да, кстати, справедливо. Если у тебя есть в голове то, что, ну, они хотят X, ты просто кидаешь такой, да, они достигли X, значит, все, X. Тебе нужно придумывать на каждый шаг вот этой вот мысленного твоего счетчика о том, как же это может выглядеть. Да, это еще одна полезная штука. Поэтому, да, я думаю, что мы продолжим играть вот в таком формате. И по поводу закадровых активностей, это, как по мне, в рамках подобных больших компаний хорошая идея. В будущем, наверное, я буду что-то подобное использовать в том или ином виде, потому что это естественным образом структурирует происходящее, когда мы часто проматываем время между встречами, а в случае Острика особенно такое еще и из-за правил нужно, потому что персонажи тренируются или персонажи восстанавливаются от полученных каких-то ранений.
Это что ж получается? Клиночки классно придумали?
Я думаю, что клинки были не первые, у кого была вот такая активность.
Ну, даунтайма. Скорее всего, да.
При этом структура с этой точки зрения хорошо работает. когда у нас есть часть встречи, где мы такие, вот, у персонажа есть какие-то личные штуки, давайте что-нибудь мутить. У нас, причем со временем, за вот эти 50 встреч от игроков наблюдения, что вначале мы частенько закадровые активности использовали для того, чтобы узнать о каких-то штуках, о которых мы не очень много знаем. Мы такие, о, мы хотим вот про это узнать, вот про это узнать, вот про это узнать. Сейчас чаще в закадровых активностях начинают мелькать штуки.
Именно активности.
Да, именно всяческие активности. Да, Викон там пишет письма семье и прикладывает святой символ то-то и немного денег. А в Рисиус там устраивает какие-нибудь кулачные бои турнирные и прочее. Астапиус торгует собственные лавки. Вот видно, что влияние еще и с этой точки зрения видно на мир, что у персонажей игроков тут есть корни уже какие-то. И благо, так как есть очень простая в случае Downtime and Zion система, по которой можно натянуть много чего, и все это разруливается бросочками, вокруг которых еще можно понастроить каких-то дополнительных приколов. Закадровые активности для песочниц — это круто. Вот я это могу рекомендовать. Даже если они происходят не каждую встречу, то и все равно нормально. Как в нашем случае. По поводу за наблюдение игроков, я у игроков не так давно спросил, каким образом они как игроки заметили, поменялось ли что-то в их поведении за вот эти вот 50 встреч, то есть игрок, который начал играть 50 встреч назад, и игрок, который вот сейчас поменялся что-нибудь. Игроки заметили только одно поведение, изменение в поведении, то, что за прошедшие встречи ты как игрок начинаешь лучше. Это относится не только к холлам, а я подозреваю в целом к игре в игры старой школы всяческие. Ты как игрок начинаешь лучше понимать, когда стоит пойти на риск и заполучить потенциально какие-то интересные приколы, а когда не стоит идти на риск. Потому что я очень часто, если я играю с какими-нибудь игроками, которые не имеют опыта в подобном формате игр, то очень осторожно играют игроки, и из-за этого это не так интересно.
Либо очень неосторожно, да?
Да, либо очень неосторожно, да. Справедливо. А тут тебе нужно поймать как-то, поймать вот эту волну, вот эту грань.
ОСР-волну.
Хорошо, да. Название, выпуск готово. На которую ты будешь ехать. Иногда она тебя, конечно, зашибет. Тут уж что поделать. Таков путь. Еще, кстати, из штуки, из одного ожидания, которое не сошлось с реальностью, в нашем случае, и это частично мы тут вопрос, точнее, не вопрос к системе, а особенность системы, у нас очень медленная прокачка персонажей игроков.
Они тоже это заметили?
Да, да, мы заметили это примерно в 3/9, наверное. И с тех пор...
С тех пор мы не прокачались.
С тех пор стало получше. Однако вот 50 встреч, а наивысший уровень персонажа, который у нас есть, это 5 уровень, что немного.
А вообще ОСР дает какие-то советы, за сколько встреч должен, например, уровень получаться?
В том же Острике, по-моему, ничего на эту тему нет. Однако, по моему опыту, текущая скорость прокачки невысокая. Почему она невысокая? У меня есть на это несколько причин, я думаю.
Первая причина — это ты.
Все это, да. Причина номер один в том, что персонажи игроков не очень много тратятся на тренировку, потому что с точки зрения опыта у персонажей игроков все приемлемо, потому что это все еще как будто не очень много опыта, однако у нас почти у всех персонажей есть ситуация, когда они могут вот хоть прямо сейчас получить уровень, им нужно просто потренироваться для этого. И у нас у каждого игрока по 2 персонажа, как раз на тот случай, когда один персонаж тренируется, то второй может делать какие-то штуки. А при этом периодически возникает, из-за чего не происходят тренировки, иногда возникает дефицит денег. Даже несмотря на то, что я говорю игрокам, что можно же продавать волшебные предметы, чтобы деньги появились, все еще игроки не часто занимаются продажами. Я думаю, что если бы игроки активнее продавали, то у нас все бы это быстрее шло. И прокачка быстрее шла. В абсолютных величинах, ну, количество опыта не увеличит то, что если ты просто продаешь магический предмет. Только если ты не продаешь его сразу, но это уже там особенности. Осрик. Однако это бы увеличило общий уровень группы, поскольку большую часть опыта мы получаем за сокровища. Мы тут в текущей компании не получаем опыт за всякое преодоление монстров, мы вместо этого за вопросы после встречи получаем опыт. Я это описывал в бложике, есть пост на тему Fits of Exploration. Это не моя придумка. При этом, как игроки мне раньше озвучивали о том, что сложно продать магические предметы, когда ты не знаешь, для чего они тебе потенциально могут пригодиться. Поэтому этот вопрос, который еще не решен, пока что не знаю, что с ним делать.
Ты знаешь, такое кольцо такое получается. Мы медленно прокачиваемся, потому что у нас нету денег. И у нас нету денег, потому что мы медленно прокачиваемся. Типа, если они были бы выше уровня, у них было бы больше денег.
Да, справедливо. Потому что когда до примерно 4-5 уровня практически все деньги, которые вы получаете, вы должны потратить на тренировки. А вот примерно уровни на 4-5 количество опыта, оно уже... Ну и количество денег, соответственно, которое вы выносите, потому что у нас же опыт за сокровища, и вам нужно больше вынести сокровищ, чем вы потратите денег на тренировку. И у нас вот там виконт, например, 5 уровня, здесь уже это начинает быть видно. Еще, наверное, одна из причин — это потому, что сокровищ в Арденвул много, при этом здесь...
Они могут быть полезными.
Здесь иногда есть концентрированные участки, где они разложены. Например, можно... наткнуться, например, очень забавно, вот эта вот статуя Тота, которая под пирамидой находится, которая, если ты через пирамиду спускаешься, ты первое, что ты видишь, mm-hmm. под ней сокровищница на несколько сотен тысяч.
Куда нужно телегу везти, чтобы это достать? Возможно,
там супер, там нужен караван телег, чтобы это достать. Или в какой-нибудь школе, тут есть рядышком с руинами Арденвул, есть гладиаторская школа, в которой там почти 100 тысяч на 100 тысяч золотых лежит сокровищ. И это храняется там пара каких-то ящеров могучих. Ты вот на это смотришь такой, потенциально что-то вот такое, после того, как персонажи игроков находят, у игроков отваливается челюсть, и после этого компания меняется. К сожалению, пока что мы не столкнулись с чем-то таким. И я начинаю подозревать, что либо это зависит еще от того, насколько мы желаем что-нибудь исследовать, то есть мы можем гипотетически и не столкнуться вообще с подобным. Либо нужно мне, как ведущему, что-то накидывать на эту тему. Потому что я как ведущий вижу, что у нас есть проблемы с деньгами. Это частично, например, вот они для Виктримера не так давно вытаскивали артефакты Лерла, и Виктримером такой 10 тысяч золотых, такой, оп, нормально. Игроки такие, опа, у них доллары вместо глаз, такие, о, нормально, это приемлемо.
Качаемся.
Да, и они там отправились сразу. Вот, то есть может быть, опять же, исходя из формата, что-то вот подобное делать. Да, то есть не когда персонажи игроков сами много куда лазят и много чего вытаскивают, а как-то периодически их направлять.
Подсказать немножко.
За долю, конечно же.
За долю ведущего.
И... С точки зрения меня как ведущего, как я и говорил, когда я говорил в закадровых активностях, что у персонажей начали мутить какие-то штуки, которые пускают корни в мир, а не просто «я хочу изучить там X или еще что-нибудь». И это, как по мне, тоже отражает навык игрока, потому что уметь играть в такие большие песочницы требует навыка игрока.
Мне кажется, они еще просто это поняли, что получают больше информации из экспедиции, чем из такого рода исследований.
Тоже верно. И я им это напрямую говорил. Но вот сейчас, да, справедливо. Особенно, когда, опять же, персонажи пустили корни. Вот у нас какой-нибудь виконт, который поклоняется Тоту. Алиш, который тоже поклоняется Тоту. И они такие, о, мы оказываемся в каких-нибудь залах, которые принадлежали вот местным, каким-нибудь церкви Тота. Да, и это лучшее место, где мы можем что-нибудь на эту тему узнать. И поэтому, да, игроки активнее там берут ретейнеры с собой, игроки активнее действуют. То так получается, что игроки видят, что когда они что-то делают, мир отзывается на это. И поэтому игроки начинают делать еще. Вот там Остапиус тот же, который не так давно написал, что горячий, одинокий хафлинг ищет подругу. Игрок такой, типа, посмотрим, во что это выльется.
Блин, а если бы он написал, что горячий, одинокий хафлинг ищет вторую половинку...
Ой, как хорошо. Да, еще Остапиус когда-то пытался подкатывать к женщине в Урумане, которые огромные и высоченные. Вот так что я думаю, Что-нибудь, может быть, придумаем на эту тему.
Это лучший мой каламбур за последние годы, мне кажется.
Это восхитительно, да. Тут можно пару слов сказать про правила, про систему, по которой мы играем, про Осрик. Осрик спустя 50 встреч.
Все еще не сломался.
Он все еще не сломался, справедливо. При этом, если бы я сейчас заново водил, я бы, скорее всего, просто взял бы Basic D&D, а не взял бы от вас даже. Я взял какой-нибудь, возможно, School Essentials. Я изначально не стал так делать, потому что я не хотел большое количество PDF-ок открывать, потому что в Осрик у тебя там есть заклинания из Осрика или монстры какие-то из Осрик. Однако с точки зрения именно правил, Осрик — это фактически AD&D первой редакции. Так получилось, что то, как мы сейчас играем, мы взяли вот это вот AD&D первой редакции, и мы просто отбрасываем от него...
AD&D первой редакции.
Да, и мы отбрасываем все так. И мы вот advanced-часть отбрасываем практически целиком. Потому что ты смотришь там, у тебя там у каждой характеристики есть какие там у силы, там есть вероятность того, вероятность сего, условно, ты такой, не... Там у щитов есть какие-то микроправила, ты такой, блин, ну...
Это не то, что я хочу видеть на игре.
При этом есть приколы в том же Осре, который мне нравится. Например, вот этот прикол с боем, что раунд там длится минуту, что ты в рамках боя, ты не можешь выбрать конкретную цель, по которой ты попадешь. Ну, понятно, ты не можешь попасть по союзнику, но если у вас много в ближнем бою какой-то замес происходит, ты не можешь конкретную цель выбрать. Это забавно с той точки зрения, что это прям отражает хаотичность боя, и это еще на игроков давит, что мы, ну, не можем просто какие-то тактикульные штуки применять особенные.
Ну да, тут я тут отхожу что-то в это... В коридор, ты копьем тут как-то, вот это без этой херни, короче, получается.
Да-да-да. И игроки понимают, что если мы ввязываемся в бой, то там как пойдет. При этом есть все-таки пространство для каких-то приколов. Там вспоминаем, как этот Ихор, Римак и Света огромный, с которого они там стаскивали броню, потому что иначе было.
Бронированный Ихор два раза страшнее, чем не бронированный.
Да-да-да, все так. Там два персонажа умерли, конечно, но там...
Но это была большая битва.
Да, большая битва была, справедливо. Как по мне, это вот хороший такой баланс. В результате, да, получается какой-то AD&D, из которого мы отбросили какие-то всякие разные штуки. И как будто в рамках... вот подобных игр, потому что предыдущая кампания на 30 встреч у меня была по Old School Essentials, по Basic D&D, и там был немножко обратный процесс. Мы взяли Basic D&D и такие, ну вот, есть какие-то отдельные правила, которые нам нравятся, мы вот их как-нибудь подменим и будем использовать вот так. Будто бы, да, нет какого-то идеального пути, ты либо берешь изначально навороченную часть отбрасывать, либо берешь изначально, где меньше есть.
То есть тебе нужна какая-то буква между A и B, я правильно понимаю?
Да. Все мы знаем, что это буква И, которая осталась на трубе.
А, еще, знаешь, есть такая буква, которая... Ну, это не буква, это... Что это такое? Звук, наверное, какой-то обозначает, где как вот буква А написана, но при этом у нее еще есть две этих... Да, два полукруга вот этих от буквы Б.
Я не знаю такой звук.
Это звук ёб.
Это описывает, да, отношения с... При этом, я думаю, что это еще и проклятие подобных систем, потому что в них настолько просто все взаимозаменяемое, и они настолько хорошо поддерживают то, что ты можешь что-нибудь отбросить, они не ломаются, что у тебя, к сожалению, естественным образом возникает желание что-то такое делать. Вот играли бы в пятерку, и горе бы не знали.
Вот я не понимаю, зачем ты пустился в этот...
Пятерка, это все было очень плохо закончилось, скорее всего. В общем, если бы я начинал еще раз, то я бы не факт бы что взял именно Осрик. Однако это не значит, что ты, дорогой слушатель, не должен брать Осрик. Он нормальный, он рабочий, и ты там есть прикольные моменты. Также, я думаю, можно пару слов сказать про Obsidian, в который я начал перетаскивать информацию о компании, потому что до этого она у меня была в тетрадочке, а теперь в тетрадочке у меня осталось только то, что непосредственно на игре я смотрю одним глазом, потому что у меня есть на экране ноутбука что-то и вот какие-то сопутствующие штуки, типа таблиц случаек, точнее, таблиц со таблицами случаек. И прочее вот это безобразие, оно у меня в тетради. В случае Обсидиана стало легче вытаскивать какие-то отдельные детали, потому что можно поставить хэштег «обещание» и потом посмотреть, сколько всего наобещали персонажи игроков. И впоследствии легче ориентироваться, и чем дальше, тем легче это будет по сравнению с тем, что я бы использовал просто тетрадь, потому что ближе там к 40-й встрече где-то я понял, что ты вроде помнишь, что произошло, но ты не помнишь, в каком контексте. Ты помнишь, что сделали персонажи, но не помнишь, что к этому привело. И такой, блин, как-то... Вот, а тут можно, благо, накидать себе всякое, и будто бы это удобнее. При этом в каких-то... Если небольшая компания, то... Оно того вряд ли стоит.
Слишком много затрат?
Да, много затрат. И пользоваться обычной тетрадью может быть просто банально удобнее, потому что ее быстрее листать и все такое. Вот это тут, ну, я знал, на что шел.
Сколько ты потратил на то, чтобы заполнить ее?
Я в ленивом темпе переносил оттуда предыдущие встречи. Я начал это на 30 с чем-то, я не помню точно, на какой встрече. У меня заняло, может быть, пару-тройку недель неспешного. Я там вечером такой, я перенесу. Я обычно, я переносил одну встречу, начиная с начала, и одну встречу, начиная с конца. У меня так в середине в результате оно сошлось примерно. Вот. И мне кажется, парочку недель у меня ушло на это ленивый перенос. Возможно, потом я просто игрокам скину все вот это вот, чтобы они посмотрели и видели, что же было у меня в голове. Такая мишенина, конечно, да. И тут можно спросить, куда расти, наверное.
Ты не спрашивал игроков, куда тебе расти?
Ох. Я не додумался спросить, куда мне расти. И куда расти, тут есть два наброса. Один, про который сложно сказать что-то конкретное, это куда дальше, как следующие 50 встреч могут выглядеть, потому что в холлах можно еще 50, и потом еще 50, скорее всего. Да, и тут сказать сложно. Видно, что мир меняется, что я вроде как адаптируюсь к тому, чтобы мир меняется, там, переписывая какие-то комнаты, переписывая отдельные уровни даже, переписывая то, что хотят фракции, и что сейчас у фракции есть. И в таком формате потенциально играть можно долго, потому что какие-то штуки, которые нам неинтересны, они естественным образом отбрасываются. Штуки, которые нам интересны, они продолжают развиваться и смотреть в эту сторону. В этом, кстати, потенциально может быть минус гипотетически. Obsidian в том, что у тебя есть вся информация. А в случае тетрадочки ты такой, я забыл, оно там было 20 страниц назад, ну и фиг с ним, мы же не помним. Значит, это неинтересно. Вот.
Никто не помнит.
Да. Посмотрим, я пока еще не столкнулся с этим. И да, тут сложно сказать, что произойдет, так как вожжи у персонажей игроков, что они будут делать, с кем они решат взаимодействовать, как они решат на что реагировать, что исследовать, какие цели перед собой ставить тут, вот все. Я думаю, что с Варумани мы будем что-то делать. Может быть, у меня выглядит так, что с детьми Дейно какой-то раскол рано или поздно, наверное, произойдет между Дейно и детьми Дейно. Или нет, посмотрим, там кости еще могут сказать свое. Ну и, конечно, Культсета. Культсета будет ненавидеть, будет подкладывать всяких других уже свиней персонажам игроков.
Камни в огород будет подкладывать.
Да, камни в огород им кидать. Что только не будет, я думаю, делать.
А какое священное животное у Тота?
Бабуин и ибис.
Ты знаешь, что нужно подкладывать
теперь. О-хо-хо, да. Вот, ни слова больше. И... Второй вопрос в контексте «Куда расти?» — это то, что... Я не помню, в основных выпусках подкаста разгоняли мы это или нет. Это то, что один из игроков, игрок за Виконта, к сожалению, спустя встреч где-то 5 или 6, он больше не сможет с нами играть, потому что он переезжает.
А как вы помните, мы любим игроков одинаково.
Вот. И в связи с этим, так как 50 встреч, ну там уже будет 50 плюс встреч к тому моменту, у нас 4 игрока, поэтому продолжать играть втроем стремновато, потому что 4 игрока — это получше, чем 3. При этом в такие долгие кампании сложно набирать игроков, потому что ты понимаешь, что это надолго, что тебе не хочется как ведущему часто расставаться с игроками, потом звать новых игроков, вгружать новых игроков в то, что происходит, объяснять им и то, и другое.
Это, во-первых, сложно, во-вторых, это, да, может не прокатить еще, как вообще, в принципе, его туда втянуть. Было бы прикольно взять кого-то знакомого и так, а давай вот ты со мной в это еще поиграешь, и нормально зайдет. Но, я так понимаю, все знакомые и так уже играют.
Есть еще парочка знакомых, которые не играют, с которыми я бы с удовольствием поиграл, но они слушают этот подкаст.
Вы сами выбрали жить в этом проклятом мире, страдаете.
Поэтому, да, получается так, что, например, вот Дрю, который из чердака D4, он так водил, он X водил, 49 встреч, что ли, у него было, и в результате закончил он компанию вот как раз из-за большой текучки игроков, что каждый раз приходят новые люди, ты им вгружаешь, они пытаются что-то делать, потом такие, не нравится. Такой, да. Ну, по тем или иным причинам. Может быть, кто-нибудь не может или тому подобное. И вот эти вот, вот этот процесс адаптации, он не
ролевые
очень. Плюс качели. С течением времени, чем больше будет текучка, тем больше будет утрачиваться общий, прости господи, вайб группы. Потому что сейчас мы уже кучу встреч друг с другом играем, мы знаем, что друг от друга ожидать, мы там шутим всякие шуточки и прочее. И это делает... И еще дополнительное слово, что мы вживую играем, я не могу просто... в базе выложить объявление, ну, не то чтобы я хотел в базе, чтобы случайные люди приходили как-то со стороны. Вот, из-за этого это естественным образом сужается пул игроков. Еще один, я пока не знаю, насколько это будет проблемой или нет, но потенциальные нюансы может быть, что ты, если я буду писать какой-нибудь анонс для донабора игроков, и ты будешь писать, что да, мы наиграли 50 встреч, но можно наиграть и еще столько же. И гипотетически могут быть игроки, которые посмотрят, такие, уже 50 встреч. А чё я приду? Ну, там уже 50 встреч.
Ну, я бы тоже не пошел на самом деле.
Это же вообще что такое? Я ж там ничего не знаю.
Какому-то незнакомому ведущему я бы точно не пошел, потому что я как-то раз вписывался во что-то такое. И люди, которые там уже играют, они все понимают. И ты такой, господи, что происходит? И мне нужно настолько много всего объяснять в процессе, что, ну, как вообще вот, с этим
тут
быть?
Гипотетически... Это может сработать прикольно, потому что это действительно человек, это новый персонаж действительно, который не знает, что происходит. Да, какое-то время тут как раз придется занять загрузом. И причем это нужно делать не так, что такой, ну вот, приходи, у нас на 3 часа я тебе буду что-то рассказывать. Потому что это не нужно никому. Нужно как-то пытаться постепенно.
Знаешь, это, если вводить какого-то персонажа такого, то было бы забавно, чтобы он в принципе ничего не знал в мире. Достать его из криокапсулы, например.
В холлах есть несколько статуй, которые на самом деле окаменевшие персонажи, которые очень давно окаменевшие, а современной Аркадийской империи не знает ничего. А тут, правда, у нас не 5E, и персонаж, которого так пафосно раскаменели, он может помереть там через 3 встречи, поэтому.
Но я думаю, мы можем это дать ему небольшую поблажку. О, либо этот Кербукан, он же там что-то изучает, какие-то эти штуки рудишевские. Может, он просто сделает какого-нибудь гомункула.
И у Кербукана есть несколько, я делаю в кавычках, руками детей. Это прям автоматоны, которые...
Биологические, мы там уже...
Да, про биологические я помню. И вот дети Кербукана, у него есть автоматоны, которые обладают сознанием прямо. Там парочка из этих детей сбежала, например, от него. Вот, и может быть что-то на эту тему. Посмотрим, как я планирую решать эту проблему. Действительно, брать игроков со стороны сложно, поэтому я решил, что я, пока у нас есть время, там месяц лишним, я решил, что я проведу несколько встреч подземельных, просто по Black Hack я решил, на которых я позову там разных игроков. И если будут какие-то игроки, которые зацепят меня, то я им потом подойду так, локотком стукну. Такой, не хочешь ли ты поиграть еще?
50 встреч. Вы правильно поняли, это испытательный срок.
Поскольку сильно влияет именно общие вайбы и группа за столом. Потому что если вы собрались на 5 встреч, то там можно закрыть глаза на какие-то тараканы конкретного игрока, если вы не очень сыграетесь. Но если ты понимаешь, что это надолго, то нужно будет как-то притираться друг к другу. И посмотрим. Это...
Ролевые отношения.
Что из этого получится, я пока не знаю. Удастся ли, не удастся ли. Если компания упадет и взорвется, то ты, дорогой слушатель, будешь этого свидетелем.
Полыхать будет из самой Сербии.
Да. Плюс изменение одного игрока — это не совсем потеря-потеря, потому что...
Да, мы любим всех игроков одинаково, я правильно понимаю.
Ну, потому что, например, до этого в компании уже поменялось 2 игрока. У нас один из игроков отвалился, и второй игрок потом поменялся на игрока за Виконта. Так что кто его знает? Кто его знает, что день грядущий нам готовит? Посмотрим. Компания — это не первый игрок, потерю которого в рамках компании есть, поэтому поживем, увидим.
Незаменимых игроков нет.
Но справедливости ради, без игрока за Виконта, да, будет менее прикольно, потому что игрок, видно, что игрок прям радеет за компанию, что он там придумывает какие-то крутые штуки, и вне игр тоже активно участвует во всяких обсуждениях, и да. Ну, так что если вдруг потом кто-нибудь захочет с ним поиграть, то дайте мне знать. И на этом, на том, что день грядущий нам готовит, мы не знаем, но в холлах можно еще погружаться еще глубже. Мы, я думаю, отправимся погружаться в будущем еще глубже. Это был Вадим, третий сезон, специальный выпуск номер 2 после 50 встреч. Счастливо. Па-па-па.